И о погоде на северо-западе страны ожидается короткая передышка в осадках, но уже завтра вновь осадки синоптики ожидают. Сегодня в северо-западном районе преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, снежный накат, температура от минус 1 до минус 6. В центральном районе временами осадки, на юго-востоке местами сильные, днем от 0 до плюс 6, на западе района от минус 2 до плюс 3 градусов. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица и минус 2, минус 4 градуса ожидают синоптики в Санкт-Петербурге. В столице же днем дождь, максимальная температура плюс 2, плюс 4, ветер восточный 4,9 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Что будет с американскими газетами? Смогут ли они выжить? Как отнесется американское государство к трем автогигантам? Они, судя по всему, брошены государством не будут, но правительство дадут пакет акций. Мы будем говорить в этом часе также о юбилее певицы Елены Образцовой. И, разумеется, тема коррупции не будет нами обойдена. Сегодня день борьбы с коррупцией. Как бороться с коррупцией? Это тема сегодняшнего часа. 660-10-55. Номер пейджера в Москве. Номер для смс-сообщений. Плюс 7-903-743-2801. Бывший лидер СПС Никита Белых может стать новым губернатором Кировской области. Такую кандидатуру предложил президент Дмитрий Медведев для рассмотрения Кировского законодательного собрания. Решение президента стало полной неожиданностью для кировских политиков. И с подробностями Екатерина Лушникова.
Сообщение о том, что новым губернатором Кировской области, возможно, станет бывший лидер СПС Никита Белых, произвело на кировских политиков впечатление почти шоковое. Не смог уснуть этой ночью бывший член регионального политсовета уже несуществующей партии Евгений Останин.
Ну, поразили, надо сказать. Полночи спать не буду теперь. Первое чувство глубокого личного удовлетворения, потому что я уважаю этого человека. А сейчас у него появилась возможность что-то реально тут сотворить. Тем более край-то не пуганный совсем, не затронут сильно модернизация. Тут работа непочатый край. Вот. А второе, чувство глубокого беспокойства, потому что, насколько вот я знаю, в коридорах местной власти, да, как они умеют перемалывать, так сказать, людей. Не, ну вятская интеллигенция в моем лице пляшет и поет радостно.
Более сдержанно к бывшему лидеру СПС отнеслись представители левых сил Кировской области, говорит руководитель фракции КПРФ в областном законодательном собрании Сергей Мамаев.
Я считаю, что это, наверное, правильное решение, потому что достаточно молодой, свежая кровь. В общем-то, ну ведь он работал еще, если взять его в послужной список, он работал уже первым вице-губернатором Пермской области, правильно? Значит, у него есть в определенной степени опыт управленческой работы. Но в то же время у нас достаточно много вопросов. И наша фракция примет решение тогда, когда повстречается с данной кандидатурой.
Однако один из членов коммунистической фракции УЗС, депутат Валерий Турул, уже сейчас заявил, что не будет голосовать за кандидатуру, представленную президентом.
Кто бы ни пришел, это будет что в лоб, что по лбу. Потому что в нынешней системе быть хорошим губернатор не может и не будет. Защищать нас никто не будет, а будут выполнять соответствующие указания. Тем более идет прямое, по сути, назначение. Я назначил, я и снял. По принципу, я дал слово, я его и забрал.
Политик, до последнего времени находившийся в оппозиции к власти, вряд ли сможет стать успешным руководителем при этой власти, считает экс-губернатор Кировской области Владимир Сергеенков.
Он был в ярой оппозиции к президенту Путину. Ну и вместе с Немцовым громил на прошлых выборах этот режим, как они называли. Как сегодня он будет действовать? Чтобы быть успешным и приносить пользу, наверное, надо гармонично вписываться в эту систему власти. Надо советоваться с местной элитой, когда назначаешь.
Большинство Кировского регионального парламента, представители фракции «Единая Россия», готовы поддержать любую кандидатуру, предложенную президентом. Екатерина Лушникова для «Радио Свобода» из Кировской области.
А Валерия Шабаева готова продолжить обзор сегодняшней российской прессы. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сегодня газеты сообщают о вчерашнем решении Мосгорсуда об освобождении бывшего исполнительного вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, содержащегося под охраной в больнице, под залог в 50 миллионов рублей. Как только деньги поступят на депозитный счет Мосгорсуда, Василий Алексанян получит свободу. Впрочем, залоговая сумма, как пишет «Коммерсант», может отказаться для родственников и защиты неподъемной. И вот об этом же пишет газета «Время новостей». С одной стороны, адвокаты Алексаняна не могли не выразить радости, что появилась сама возможность его освобождения. Однако, с другой, они вчера пребывали в шоке от названной судом суммы. Где взять такие деньги, они даже не предполагали. Отмечаю, что Василий Алексанян вовсе не хозяин и не акционер компании, в отличие от многих других фигурантов этой эпопеи. В ЮКОСе, по их словам, он был наемным менеджером, и все, что он заработал, дом, машины и так далее, давно арестовано в рамках уголовного дела. Таким образом, как отметили адвокаты, на самом деле речи о реальном освобождении господина Алексаняна пока нет. Получить свободу он сможет лишь после того, как необходимая сумма будет каким-то образом найдена и переведена на указанный судом банковский счет. Впрочем, даже если это произойдет, освобождение будет весьма условным. С целым набором серьезных заболеваний, среди которых СПИД и рак, Алексанян уже давно находится под конвоем в одной из столичных клиник. И свобода для него будет означать только то, что его палаты будет снят конвой. Единственное, что он сможет получить, это возможность общаться не только с адвокатами, следователями и прокурорами, но и с родителями, братьями и шестилетним сыном, пишет газета «Время новостей». И та же газета на первой полосе, а также ряд других изданий сообщают о том, что бывший лидер Союза правых сил, 33-летний Никита Белых, станет губернатором Кировской области. Вчера вечером его кандидатуру на этот пост для утверждения законодательным собранием региона внес президент России Дмитрий Медведев. Тем не менее, буквально за полчаса до сообщения президентской пресс-службы сам экс-лидер СПС в беседе с корреспондентом «Времени новостей», видимо, пытаясь сохранить политическую конспирацию этого сенсационного решения, опровергал возможность своего появления на губернаторском посту. Между тем, по информации издания, вчера днем господин Белых был на приеме у президента Дмитрия Медведева, а в течение последних дней обсуждал свое назначение с рядом руководителей кремлевской администрации и премьер-министром Владимиром Путиным. Независимая газета сообщает, Федерация профсоюзов Свердловской области объявила о создании первого в России профсоюза трудовых мигрантов. Заявленная цель – увеличение зарплаты гастарбайтеров до уровня оплаты труда россиян. Сами мигранты не понимают, почему им нельзя вступить в местный отраслевой профсоюз. Ну, а эксперты, как пишет газета, с осторожностью относятся к самой идее.
Спасибо большое. Валерия Шабаева продолжит чтение газет ближе к концу часа. 8:15 в Москве. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Богоявленском соборе в Москве сегодня пройдут похороны патриарха Московского всея Руси Алексея II. Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве Анны Политковской. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. Завод «Форд» во Всеволожской и Ленинградской области не будет работать почти месяц. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же напомню, что в 10 утра, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет повтор программы «Грани времени» о возможных переменах в Русской Православной Церкви после ухода из жизни патриарха Алексея II. Говорим с религиоведом, ведущим программы Первого канала «Судите сами» Максимом Шевченко. 10 часов утра, сразу после выпуска новостей. А теперь к спортивным событиям. Игорь Катманов уже в студии. И Лига чемпионов, которые стартуют уже сегодня. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Да, действительно, сегодня пройдут матчи Лиги чемпионов. В группе А Челси играет с румынским клубом ЧФР, а Рома встречается с Бордо. А вот этот матч, наверное, наиболее интересен, возможно, самый интересный из всех матчей сегодняшнего дня. Напомню, что Рома 9 очков лидер группы, Бордо 7 очков третье место, ну а у Челси 8 очков, а вторая позиция. В группе «Б» Панатинаикос сыграет с Анортосисом. Вот эта встреча тоже фактически за второе место. И Вердер встречается с Интером. В группе «С» следующие матчи «Базель Спортинг» и «Барселона Шахтер». И группа «Д» ПСВ играет с «Ливерпулем» и «Олимпик Марсель» с «Атлетико Мадрид». Здесь уже давно известны команды, которые продолжат борьбу в следующем раунде. Это «Атлетико» и «Ливерпуль». Руководство футбольного клуба «Химки» нашло инвестора, согласного предоставить 26 миллионов долларов для сохранения клуба в премьер-лиге. О новом спонсоре будет объявлено в среду после встречи президента команды Владимира Стрельченко и губернатора Московской области Бориса Громова. Судя по всему, футбольный клуб «Химки» все-таки сумеет сохраниться как самостоятельная команда и продолжить выступление в премьер-лиге в сезоне 2009 года. В английской премьер-лиге одна встреча состоялась в Лондоне. Вест Хэм Юнайтед проиграл своим землякам из Тоттенхэм Хотспур со счетом 0-2. В понедельник представители «Спартака» и руководство бразильского «Грэмио» совместно с агентами 19-летнего полузащитника команды Рафаэля Кариоки практически договорились о переходе молодого игрока. И, как передают многие интернет-порталы, договор будет подписан в среду. В национальной хоккейной лиге состояли встречи регулярного чемпионата. Бостон выиграл у Тампы 5-3. Питтсбург уступил Баффало 3-4. Оттава с таким же счетом проиграла Флориде. Торонто выиграл у Айлендерс со счетом 4-2. И Сент-Луис победил Нэшвилл 6-3. В национальной баскетбольной ассоциации в матче Майами-Шарлотт победа Майами 100-96, Мемфис выиграл у Хьюстона 109-97, а Оклахома проиграла команде Голден Стейт со счетом 102-112.
Спасибо большое, Игорю. Но мы от спортивных новостей перейдем к экономическим. Мы собираемся в этом часе посмотреть на то, как американское правительство будет поступать с тремя американскими автогигантами. А что происходит в России с так называемым отверточной сборкой иномарок? Об этом также в программе «Экономическая панорама» Сергея Синицкого.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам как в иностранной, так и в национальной валютах. Прогноз обоих рейтингов негативный. В сообщении агентства отмечается, в частности, что это решение обусловлено рисками, связанными с резким сокращением международных резервов страны и инвестиций, приведшим к росту издержек и проблемам с привлечением новых средств. Последний раз Standard & Poor's меняла рейтинги России в сентябре 2006 года, когда они были повышены на одну ступень. Международные резервы России в ноябре сократились почти на 29 миллиардов долларов, или на 6%, и составили к концу месяца примерно 456 миллиардов. Эти данные представил Центральный банк. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы России достигли максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился на 24%. При существующей системе налогообложения добыча нефти в России к 2013 году может сократиться почти на 20% по отношению к текущим объемам, отмечается в прогнозе, подготовленном Министерством энергетики и ведущими российскими нефтяными компаниями. Объем добычи нефти и газового конденсата в России за 11 месяцев 2008 года оказался на 0,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Российский завод американской автомобильной компании Ford Motor под Санкт-Петербургом приостанавливает производство на один месяц с 24 декабря по 24 января, расширяя таким образом новогодний отпуск своих сотрудников более чем вдвое. По словам представителя компании, решение связано с сокращением спроса на российском автомобильном рынке. На этом заводе производятся автомобили C-класса Ford Focus и планируется производство модели D-класса Ford Mondeo. Ранее французская компания Renault объявила, что 12 декабря приостанавливает до конца года производство на совместном предприятии «Автофрамос» в Москве, где выпускается бюджетная модель Renault Logan. Немецкая Volkswagen также объявила, что приостановит конвейер своего завода в Калужской области за 1,5 недели до Нового года, объяснив это досрочным выполнением планов выпуска на 2008 год.
Ну а теперь отправляемся за океан, где в Нью-Йорке и Вашингтоне наши коллеги следят за тем, как развиваются события в Соединенных Штатах, и будем выяснять, выживут ли американские газеты, и говорить о рабочих, которые пятый день удерживают здание в фабрике и винят во всем американские банки. «Америка сегодня». Слово Юрию Жигалкину.
Газета «Чикаго Трибьюн» объявляет банкротство. Выживет ли американская газетная индустрия? Несогласные с увольнением рабочие удерживают в своих руках помещение фабрики. Как видится наследие патриарха Алексия американским православным? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из крупнейших и самых респектабельных американских газет «Чикаго Трибьюн» оказалась под угрозой исчезновения. В понедельник издатель газеты компания «Трибьюн» обратилась в суд за разрешением объявить банкротство по статье 11. Такая форма банкротства освобождает компанию от финансовых обязательств перед кредиторами на время реорганизации бизнеса. Подобный шаг со стороны «Трибьюн» – свидетельство крайне отчаянной ситуации на газетном рынке. Сравнительно недавно ее приобрел известный американский предприниматель в надежде вернуть к устойчивой прибыльности, рассказывает Ян Ронов.
Американская компания «Трибьюн», издающая газеты «Чикаго Трибьюн», «Лос-Анджелес Таймс», «Балтимор Сан» и многие другие, и существующая более 160 лет, была куплена в прошлом году предпринимателем, специализирующимся на торговле недвижимостью, Сэмом Зеллом за 8 300 000 000 долларов. Сейчас стоимость компании опустилась до 7 600 000 000 долларов, а долги составили почти 13 миллиардов. Получить кредиты на оплату долгов компания не смогла, и Сэм Зелл обратился в суд с просьбой считать компанию банкротом и на этом основании защитить ее от кредиторов. За первую половину этого года общий доход печатных изданий от рекламы снизился в Америке на 15%. По прогнозам экспертов, рекламы станет еще меньше в 2009 году. За последнее время акции газеты «Нью-Йорк Таймс» упали на 60%, акции «Вашингтон Пост» — на 40%. В тяжелом экономическом положении оказались также газеты «Майами Трибьюн» и «Интернешнл Геральд Трибьюн». В чем причина или причины этого? Ричард Каплер, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации, ответил. Я думаю, в комбинации причин. Газеты испытывают нарастающие трудности уже давно, и из-за потери контакта с читателями, и из-за наступления электронных средств информации, и из-за общего экономического спада. Но прежде всего, они не выдерживают конкуренции с интернетом. Рекламодатели уходят из газет и помещают рекламу на интернете, что оказалось выгоднее, а общий спад в экономике оказался последней каплей, ускорившей процесс. Что делают газеты, чтобы выстоять? Многие предлагают рекламодателям пакетную сделку, помещая рекламу и в печатном, и в онлайновом вариантах изданий. Но в печатном варианте реклама работает все хуже, а в онлайновом она еще не слишком эффективна и не стала источником достаточного дохода для содержания большого штата газетных сотрудников. Газетам еще предстоит найти новую модель ведения бизнеса. Если суд признает компанию «Трибьюн» банкротом в соответствии с главой 11 закона о банкротстве, это даст ей временную защиту от кредиторов и позволит вступить с ними в переговоры о смягчении условий долговых обязательств, одновременно занявшись финансовой реструктуризацией.
Рассказывал Ян Рунов. В Чикаго продолжается крайне необычное противостояние. Рабочие, возмущенные внезапным извещением о закрытии предприятия, заняли его помещение и отказываются покидать здание уже пятый день подряд. Ничего подобного американцы не видели со времен Великой депрессии.
С подробностями Алан Давыдов.
Группа рабочих чикагского предприятия Republic Windows and Doors, производящего пластиковые окна и двери, отказалась покинуть его и в пятницу начала на его территории сидячую забастовку. Это произошло после того, как администрация объявила об увольнении всего персонала предприятия ввиду прекращения его деятельности. Людей предупредили всего за 3 дня до остановки работы, а не за 60 дней, как это предписывает законодательство. Кроме того, они требуют выплаты причитающихся отпускных и выходных пособий. Администрация компании объясняет свои действия внезапным отказом крупнейшего американского банка, Bank of America, продолжать выдавать ей кредиты. 250 человек четвертый день оккупирующие завод остро критикуют не только поведение владельцев фирмы и их кредиторов, но и дорогостоящую программу финансовой помощи банкам, в которой, по их словам, федеральное правительство не учло интересы рабочих. Губернатор Иллинойса Род Благоевич объявил в понедельник, что власти штата временно приостанавливают все деловые отношения с Bank of America в знак поддержки протестующих рабочих предприятий по производству окон и дверей. По словам Благоевича, если правительство на средства налогоплательщиков поддерживает крупные банки, то банкам, в свою очередь, следовало бы на эти средства поддержать терпящие бедствия предприятия, чтобы сохранить на них рабочие места. Прокомментировать необычную ситуацию я попросил Брюса Кэмерона, профессора права Регентского университета в Вирджинии. Не думаю, что рабочие поступают по закону. Они, безусловно, имеют право на забастовки или на пикеты у ворот предприятия в соответствии с национальным законом о трудовых отношениях 1935 года. Но у них нет права захватывать предприятие, которое является частной собственностью работодателя, и устраивать сидящую забастовку в его стенах. Есть ли у бастующих шанс добиться выполнения своих требований? Профсоюз может выступить с претензией о нарушении прав рабочих, опираясь на закон о трудовом урегулировании и переподготовке персонала, в соответствии с которым в случае закрытия предприятия или массового увольнения сотрудники уведомляются в 60-дневный срок, в течение которого у них есть шанс найти себе другую работу. Они могут потребовать выполнения обязательств по суду, но трудно представить, что они могут добиться этого таким способом. У них есть право на пособие по безработице и другие государственные льготы. Бесспорно, рабочие вправе привлекать к проблеме внимание политиков и общественности, но меня удивляет, что политики пытаются заставить Bank of America судить деньги финансово несостоятельному работодателю. Ведь это то же самое, с чего начинался наш путь к финансовому кризису, когда банки сужали деньги ненадежным заемщикам. Другое дело, если работодатель все же заслуживает сохранения кредитной линии. Некоторые профсоюзные деятели предрекают, что захват завода в Чикаго может стать прецедентом подобных акций по всей стране, в то время как безработица растет. Специалисты же сомневаются. Последний раз нечто подобное случалось в 30-х годах на автомобильных предприятиях, когда безработица в стране была гораздо выше.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А через полчаса начнется свобода, программа «Свобода в 9». Извините, пожалуйста, автор и ведущий этой программы Евгения Назарец уже в студии готова анонсировать ее прямо сейчас. Доброе утро, Евгения.
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» мы добавим больше подробностей к уже известным из утренней программы темам. В частности, расскажем о том, что сегодня пройдут похороны патриарха Московского всей Руси Алексея II. И наш корреспондент находится у храма Христа Спасителя и сможет рассказать об обстановке, в которой это все проходит. Сейчас проходит богослужение, отпевание. Бывший лидер СПС Никита Белых может стать губернатором Кировской области. Услышим мнение его коллег по Союзу правых сил, по ныне распущенной партии и других оппозиционеров, а также кировских политиков. Ну и, наконец, новые подробности из зала Московского окружного военного суда, где проходит слушание дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Вот некоторые темы программы «Свобода в 9».
Спасибо большое. Начнется она, ну, уже через 30 минут. Часы в студии показывают 8:30, и стало быть, слово Надежде Фетисовой. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощания с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. В понедельник проситься с ним пришли около 30 тысяч верующих. Бывший лидер Союза правых сил Никита Белых, кандидатуру которого в понедельник была внесена президентом Дмитрием Медведевым на пост губернатора Кировской области, намерен выйти из нового оппозиционного движения «Солидарность», в создании которого он принимал участие. Российские правозащитники приветствуют решение Мосгорсуда освободить тяжело больного бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. Однако отмечают, что суд давно должен был проявить гуманность. Московский окружной военный суд сегодня продолжит рассматривать дело об убийстве Анны Политковской. Одно из крупнейших издательств США, Tribune Company, объявило о банкротстве. Сообщается, что долги издательства составляют около 13 миллиардов долларов. Кабинет министров Греции провел экстренное заседание в связи с охватившими страну массовыми беспорядками. В понедельник, третий день протестов, центру Афин был нанесен значительный ущерб. Международный день борьбы с коррупцией отмечается сегодня, 9 декабря. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в письменном обращении отметил, что коррупция – одна из причин мирового экономического кризиса. В Пакистане в ходе операции сил безопасности арестован организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. Завод «Форд» во Всеволжске Ленинградской области не будет работать почти месяц. Конвейер будет остановлен до 21 января в связи с новогодними каникулами и ситуацией на рынке. Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе решили в понедельник дополнить список граждан Зимбабве, которым запрещается въезд в Евросоюз. В этом списке числится более 170 человек, среди них президент Зимбабве Роберт Мугабе и его жена.
И о погоде очень коротко. В Санкт-Петербурге синоптики ждут погоды без осадков. На дороге, правда, отмечают и предупреждают. Местами, возможно, гололедица. И температура от минус 2 до минус 4 градусов. А в столице по-прежнему выше нуля. 2-4 градуса тепла. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Но возможен сегодня днем дождь. Два слова о курсе доллара. 28 рублей 9 копеек за доллар дает Центробанк сегодня, и 35 рублей 87 копеек, таков курс евро. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Мы говорили о коррупции сегодня в связи с тем, что отмечается в России сегодня день борьбы с коррупцией. Вот по данным ВЦИОМ, 74% россиян отмечают высокую или очень высокую степень распространения коррупции в обществе. Половина граждан признала, что хотя бы раз в жизни давали взятку. В день борьбы с коррупцией Центр антикоррупционных исследований и инициатив ТИР начинает новый интернет-проект «Антикоррупционный сетевой кабинет». Подробнее о проекте корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказала директор центра Елена Панфилова.
Мы презентуем портал, основная цель которого, у школы мы не можем победить коррупцию вообще в целом, то хотя бы попытаться сделать так, чтобы бытовых взяток, тех взяток, которые наиболее остро ранят простых граждан, чтобы вот таких взяток стало поменьше. Портал «Антикоррупционный сетевой кабинет» предоставляет возможность гражданам узнать, как получить ту или иную государственную услугу, ту или иную информацию из государственных органов без взяток. То есть фактически мы предлагаем гражданам путеводитель по государственным услугам, по государственным муниципальным органам с четкими инструкциями, как и что надо делать, куда идти, когда идти, с кем общаться, чтобы получить услугу быстро, качественно и без дополнительных платежей.
Елена Анатольевна, ну всем известно, что это возможно, но очень долго.
А вот именно с указанием, как это сделать так, чтобы было недолго, а по закону, а закон предписывает, чтобы это было достаточно быстро и эффективно. Именно на указание вот этих вот узких мест, которые коррумпированный бюрократ или коррумпированный чиновник использует для того, чтобы затянуть процесс, или запутать гражданина, не предоставить ему информацию. Вот именно для этого эти инструкции существуют, потому что наши исследования показывают, что очень часто граждане платят не столько за то, чтобы получить услугу, и долго получают не просто потому, что там не предоставляют услугу, а потому что граждане не туда идут, они не знают, как правильно получить, чем прийти, чтобы тебя не посылали 1000 раз за какой-то новой бумажкой. Именно вот предоставить максимально полную информацию гражданину, как и с чем в руках прийти, куда прийти и что требовать, вот это именно цель нашего портала. Кроме того, там будет раздел «Скорая антикоррупционная помощь» в случае, если вдруг бюрократ, тем не менее, упорствует и по-прежнему намекает на дополнительные платежи, соответствующие инструкции, как действовать в такой ситуации, куда обратиться, как с этой ситуацией разобраться, там тоже будут находиться.
Елена Анатольевна, ну что говорят ваши данные? Вот в какие сферы бытовой жизни россиян наиболее подвержены коррупции?
Ну вот, по-прежнему все то же самое. Правоохранительные органы, образование, медицино-регистрационные органы. Органы там, где люди получают всевозможные разрешения, документы и прочее, прочее. Понятное дело, что практический опыт приучил граждан к тому, что заплатишь и получишь качественнее, быстрее и лучше. Но чаще всего мы сталкиваемся с тем, что в большинстве случаев это не гражданин проактивно несет, а у него все-таки вымогают.
Мы продолжаем принимать ответ на вопрос, как бороться с коррупцией, а этот же вопрос Татьяна Вольская адресовала жителям Санкт-Петербурга.
Ой, я не знаю, честно.
Как? Что мы сделаем с коррупцией? Молодым, наверное, надо бороться. Мы-то что, старики, сделаем?
Бороться надо, но как это делать, честно говоря, для меня большой секрет.
Меня это не касается. И вообще бороться бесполезно, мне кажется, потому что те, кто захватил власть в свои лапки, это все. Знаете, Путин же, он же в император рвется. Все как есть, так и будет, так и останется.
Ой, не знаю. Бороться всю жизнь боремся, толку никакого пока. Наоборот, даже, по-моему, еще круче становится. Ну, не знаю, сейчас вроде как возьмутся. Может, новые судьи-то будут, прокуроры там будут более серьезно подходить к этому вопросу. А то так, это, знаете, распустились, конечно. Особенно олигархи, елки-палки.
С коррупцией? Наверное, надо не разрешать никому делать какие-то неправомерные действия, да, так образно говоря. А что лучше всего? Ну, во-первых, зарплату тем, кто на местах должна быть такая же, но их подчиненным нормальная. Все-таки от зарплаты много чего зависит. И некоторые законы, наверное, один из законов, я бы сказал, что очень нехороший у нас есть, который милиции позволяет коррупцией заниматься. Позволяет задерживать хулиганов якобы при задержании, применять к ним даже насилие. Они их задерживают, молодежь, очень часто я вижу в метро, везде, где угодно. Ну и как воры в законе действуют. Может быть, даже кадры надо думать, каких людей туда выбирать.
Законы должны быть жесткие против коррупции.
Только народная активность может побороть коррупцию. Как во всем мире. Другого пути-то нету. За счет участия граждан, контроля граждан. И никакими методами, там, вот как в Китае там внедряют жесткие методы, они, конечно, в какой-то степени снижают ее, но все равно ее не искореняют. Поэтому только гражданская активность, общественные организации, доступ различных партий, это демократический процесс, который в обществе должен быть. Одна партия смотрит за другой, независимые средства массовой информации. И вот эти все моменты, они высвечивают. Механизм такой, расширение демократии.
Я, как, в общем, рядовой, я не смогу на это ответить. Как бороться с коррупцией?
Развитие малого бизнеса, я думаю. Потому что, когда все государственно, да, невольно этот чиновничий аппарат огромный, ну, естественно, что он будет сидеть только на зарплате. То есть, как бы, разгосударствление больше, а это только возможно с развитием малого, среднего инициативы снизу людей.
В России бесполезно, по-моему, потому что это нереально. Они все время брали и будут брать. Есть один способ радикально. Очень большие сроки давать им. Тогда, может, будут бояться брать. Но это же не сделают никогда.
Не могу даже сказать. Сажать всех, наверное.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как бороться с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии. У микрофона Ефим Фиштейн.
В Белом доме состоялась церемония награждения американских деятелей культуры медалями Центра имени Кеннеди. Обозреватели отметили, что президент Джордж Буш, вручая медаль актрисе и певице Барбре Стрейсанд, поцеловал ее в щеку, и актриса ответила ему тем же. Ранее Барбра Стрейсанд неоднократно подвергала резкой критике политику президента Джорджа Буша. Медали Центра имени Кеннеди вручают актерам, музыкантам, хореографам, которые своим творчеством влияют на американскую культуру и формируют ее. В Стокгольме Нобелевский лауреат 2008 года, французский писатель Жан-Мари Леклезио, в своей Нобелевской лекции заявил, что распространение информации посредством интернета позволяет в наши дни предотвращать конфликты. По его мнению, интернет – если бы он существовал в прошлом, мог бы предотвратить Вторую мировую войну. Писатель добавил, что в современном мире компьютеры все еще остаются предметом роскоши, а главной проблемой развивающегося мира остается голод и неграмотность. Нобелевская премия будет вручена Ле Клезио в среду в Осло. В Лос-Анджелесе умер литератор, редактор и литературный агент Форест Экерман. Ему было 92 года. В 1954 году Экерман придумал термин «sci-fi» – научная литература. Он первым оценил талант писателя Рэя Брэдбери, стал его литературным агентом и оплатил Брэдбери поездку на писательскую конференцию в Нью-Йорк, которая, по признанию Брэдбери, стала решающим событием в его литературной карьере. На пресс-конференции в Гаване актер Бенисио Дель Торо, сыгравший главную роль в картине «Че», заявил, что он восхищается революционером Че Геварой, однако считает, что в наши дни Че не надо было бы заниматься революционной деятельностью, и что лично он отрицает вооруженные методы борьбы. Фильм «Че» режиссера Стивена Содерберга демонстрировался в Гаване в рамках фестиваля нового латиноамериканского кино. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Слово «революционер» – эвфемизм. Че Гевара был серийным политическим убийцей. Его преступления задокументированы. Он лично расстреливал предпринимателей и крестьян, стариков и подростков. Он был настоящим коммунистом и свято верил в идеологию социальной ненависти и коллективной вины. В 20 веке имена лишь нескольких государственных и политических деятелей стали именами нарицательными. Че Гевара, наряду с Лениным, Гитлером и Сталиным, вошел в их число. Надо признать, что чем жесточе политик, бесстыжий, кровожадней, тем больше у него шансов войти в историю. Мастера культуры хорошо знают, что злодеи – украшение любой книги, фильма, спектакля. Злодеи вселяют ужас и потому волнуют. Ради справедливости к списку нарицательных имен 20 века я бы все же добавил имя Ганди. До конца жизни Ганди исповедовал ненасильственное сопротивление, но о нем написано и придумано куда меньше, чем о тиранах 20 века. В отличие от злодеев, Ганди вселяет надежду. Оставим злодеев искусству, а в жизни будем держаться Ганди.
8:42 в российской столице. И продолжая культурную тему, наш следующий материал. 11 декабря в Большом театре пройдет вечер, посвященный 45-летию творческой деятельности выдающейся певицы Елены Образцовой. В декабре 1963 года она дебютировала на сцене Большого театра в партии Марины Мнишек. Рассказывает Марина Тимашева.
Конечно, главный подарок Елене Образцовой – это вечер, организованный в ее честь Большим театром. В нем примет участие она сама, а с нею Маквала Касрашвили, Зураб Саткилава, Хибла Герзмава и молодые вокалисты-любимцы Елены Образцовой. Но не менее значимый подарок преподнесла Елене Васильевне ее фаворитка – маленький пудель Мюзетта. Она принесла помет из 5 щенков, и Образцова призналась, что всю ночь работала повивальной бабкой. Ну, повивальной – ладно, но назвать бабкой царицу оперы сцены совершенно невозможно. Это изумительной красоты стать женщина, которая совершенно не скрывает своего возраста, прямо говорит, что в 2009-м ей исполнится 70 лет, что в ее планах исполнение новой оперы, какой она не скажет, но для этого ей надо похудеть в половину и сделать очередную операцию. Все эти признания Образцовой нисколько не вредят. А про Большой театр она говорит: «Мой дом, мое счастье», и живо вспоминает дебют на его сцене. Это была Марина Мнишек.
И когда меня спрашивали, какое у меня впечатление от первого спектакля, я сказала: никакого, кроме страха. И когда я вышла за кулисы, Галина Павловна Вишневская мне сказала: ну что ты хотела вперед животом? Я говорю: я изображала гордую полячку.
Не так давно, после серии конфликтов вокруг оперных премьер, Елена Образцова отказалась от должности художественного руководителя Петербургского Михайловского театра.
Ну, во-первых, написали, что я ушла из театра, я еще и не уходила из театра, я ушла с должности художественного руководителя, потому что заниматься с утра до ночи так, как я занималась, это невозможно совершенно. Тогда я бы не могла ни иметь гастроли, не имела возможности сделать новые программы и так далее. Еще не решили, но так, наверное, буду советником генерального директора.
На вопрос, в чем основные проблемы современных вокалистов, основатель международного конкурса, профессор Токийской музыкальной академии Елена Образцова отвечает.
Самое главное – дойти эмоции до человека, разбудить в нем жизнь в человеке. Потому что техника пения для меня уже – это второстепенно. Это как инструмент, А если я имею Страдивари, то это только инструмент, еще надо научиться на нем играть. Поэтому голос – это не самое главное, хотя без этого тоже невозможно.
Не жалеет ли Образцова, что раньше в печати не освещались всякие подробности ее личной жизни?
Про меня не писали, как я рожала, но про меня очень много писали, как я пела.
Из подарков, полученных ее недавно, Елена Образцова особенно выделила 260 пиратских дисков с ее записями. А на вопрос, как она относится к пиратам, ответила так, как обычно отвечает Борис Гребенщиков.
Да я просто в счастье, что они оставили память обо мне.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А теперь коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
В храме Христа Спасителя в Москве завершилась церемония прощения с патриархом Московским и всей Руси Алексеем II. Одно из крупнейших издательств США, Tribune Company, объявило о банкротстве. Международный день борьбы с коррупцией отмечается сегодня, 9 декабря. Завод «Форд» во Всеволожске Ленинградской области не будет работать почти месяц. Подробнее с новостями познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Ну, а теперь вновь наше внимание привлекают сегодняшние российские газеты. Разобраться с публикациями нам поможет вновь сегодня Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Сегодня представлена на первых полосах российских изданий международная тема. Это речь идет об интервью Барака Обамы. В Соединенных Штатах Америки, пишет газета «Газета», на родине ставшего мировым финансово-экономического кризиса, готовят дополнительные антикризисные меры. Учитывая размеры звездно-полосатой экономики и ее влияние на глобальный рынок, инвесторы встретили вести о новом антикризисном пакете с оптимизмом. И он проявился во вчерашнем росте фондовых индексов по всему миру. Однако, по мнению экспертов, рост вряд ли будет долгим. Слабая реакция рынков на первый пакет американских антикризисных мер, а именно план Полсона, показала глубину проблем в мировой экономике. Так что избранному президенту США Бараку Обаме еще предстоит поработать. Обама обещает американским компаниям в 2009 году налоговую скидку в $3000 за каждое созданное рабочее место, а каждому гражданину, продолжающему платить налоги, возврат в $500. Пока речь идет о президентской установке. Конкретизация, включая расклад по отраслям, масштабам компании и видам налогоплательщиков, за новой администрацией, пишет газета «Газета». Независимая продолжая тему и отмечая издание, что американская администрация займется стимулированием экономики внутри страны, особо обращает внимание независимое на то обстоятельство, что во внешних делах она попытается перезагрузить отношения с Россией. Избранный президент США Барак Обама пообещал сотрудничать с Москвой в тех областях, где это возможно, в частности, в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения и борьбы с терроризмом. И одновременно обвинил ее в нарушение международных норм в отношении Грузии. Эксперты считают такую повестку дня в отношениях между Москвой и Вашингтоном крайне недостаточной и не учитывающей интересы России. А еще независимые пишут о том, что Дели выходит на новый уровень военно-технического сотрудничества с Москвой. В 2009 году Индия начинает лицензионное производство истребителя Су-30 МКИ исключительно из собственных материалов. Последствия этого шага для российского авиапрома противоречивы. С одной стороны, передается Индии полный цикл производства далеко не самого современного самолета, с другой, ничего лучшего российская оборонка в обозримом будущем предложить не сможет. И это сужает индийский рынок для российского авиапрома. Ну и еще одна публикация, на мой взгляд, интересная. Экономический кризис поставил перед российскими властями ряд новых проблем, о которых раньше никто не задумывался. Одна из них – необходимость повышения трудовой мобильности граждан. То есть нужно сделать все, чтобы переезд россиянина с одного места жительства на другое в связи со сменой работы был максимально облегчен. Так вот, как стало известно московскому комсомольцу, столицу. Сейчас правительство России в обстановке строгой секретности разрабатывает проект полной или частичной отмены для граждан института регистрации, а по советскому прописки.
Понятно, спасибо. Спасибо, Валерия Шабаева ознакомила в течение всей утренней информационной программы «Время свободы» нас с материалами сегодняшней российской прессы. А мы отправляемся по ту сторону Атлантики еще раз. Вместе с коллегами из Нью-Йорка и Вашингтона давайте выясним, как вспоминают патриарха православные американцы. Слово Юрию Жигалкину.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как видится наследие патриарха Алексия II американским православным. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Большая автомобильная тройка не получит желаемого – 34 миллиарда долларов кредитов, но ее все же пока не оставят на съедение рыночным силам. В понедельник администрация Джорджа Буша и представители Конгресса обговаривали детали краткосрочного займа автопроизводителям, который поможет им дожить до марта, а к тому времени, как надеются многие, они смогут положиться на частных кредиторов. В понедельник речь шла о 15 миллиардах долларов, которые были предложены Детройту несколько месяцев назад для разработки новых экономичных автомобилей. За помощь автомобильным концернам придется расплачиваться. Они должны будут передать государству миноритарный пакет акций, предоставить специальному представителю правительства, так называемому автомобильному царю, полную информацию о ходе переустройства бизнеса и ограничить вознаграждение своим руководителям. При этом правительство может прекратить выдачу займа в любой момент, если сочтет ход реорганизации производства неудовлетворительным. При этом неизвестно, что произойдет, если к марту детройтская тройка не сможет продемонстрировать успеха в осуществлении своих чрезвычайных планов. Пятерка главных обвиняемых на процессе по делу о терактах 11 сентября ввела в полное недоумение военного судью, совершенно неожиданно заявив о признании вины. Это произошло в понедельник перед заседанием, на котором должны были рассматриваться обвинения Халиду Шейху Мохаммеду, помощнику Бен Ладена, обвиняемому в планировании и организации террористических атак в Нью-Йорке и Вашингтоне. Судья прервал в понедельник заседание под техническим предлогом, признав, что ему не очень понятно, как продолжать процесс. Проблема в том, что согласно статуту трибунала, смертный приговор может быть вынесен обвиняемым только по единодушному решению суда присяжных. Добровольное признание вины членами Аль-Каиды, казалось бы, исключает из этого процесса присяжных. Как дальше будет развиваться дело, пока никто не берется предсказать. Как видится наследие патриарха Алексия II православным американцам? Мой собеседник – священник Американской Православной Церкви, протоиерей Джозеф Ликуар. Это добрая память. В том, что касается нашей церкви, он поддерживал автокефалию, дарованную нам в 70-м году. Он способствовал возвращению зарубежной православной церкви в лоно патриархии, вернув ее в семейство православных церквей. И что самое главное – он стал лидером, обеспечившим восстановление православной жизни в России, ведь за эти почти два десятилетия произошли удивительные вещи. Такой рост числа монастырей, такое количество церквей восстановлено и построено. Православная церковь превратилась в стабильный организм, это позитивное наследие. Но кое-кто, как известно, видит в этом и негативные аспекты, говоря, например, что церковь слишком сблизилась с властью. Такая опасность неоправданного сближения всегда существует. Традиция близости к власти характерна для православия. Возьмите хотя бы православную церковь Византии. Для нас, православных в Америке, это чуждое понятие, и об этом трудно судить. Как мне кажется, патриарх Алексий все-таки стоял где-то посередине, между теми, кто хотел превратить православие в государственную религию, предлагал церкви заняться государственными делами, и теми, кто ратовал за чисто духовную миссию церкви. Не будем при этом забывать, что церковь в России находилась в совершенно особых обстоятельствах. И мы вряд ли когда-нибудь узнаем, на какие компромиссы пришлось пойти патриарху для того, чтобы сохранить и укрепить церковь. Конечно, близость к государству опасна для церкви. Будущее покажет, насколько велика эта опасность. Как мне кажется, церковь попросту начнет терять прихожан, если она будет рассматриваться как орудие государства. Как вы думаете, какого типа лидер нужен сегодня православной церкви в России? Прежде всего, этот новый лидер должен быть избран самой церковью. Это очень важно.
Я уверен, что у российских властей есть свои предпочтения, но они должны удержаться от соблазна оказать давление на церковь. Если новый патриарх будет рассматриваться как лидер, избранный в результате свободного волеизъявления церкви, то это укрепит ее, и я не исключаю, повернет лицом к ней те приходы, которые отошли под руку зарубежной церкви. Такой шаг наверняка будет рассматриваться многими, в том числе и за границей, как один из признаков движения церкви в новом направлении, признаков ее возрождения. Это был протоиерей Американской православной церкви Джозеф Ликвар. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
А у нас остается еще время, чтобы подвести итоги. Вопрос сегодняшнего часа звучал так. Как бороться с коррупцией? Огромное количество ответов. Всех, конечно, не зачитать, но попытаемся. Граждане России понимают, что бороться с коррупцией при нынешней политсистеме бесполезно. Но осознают ли это те, кто призывает бороться с коррупцией, кто делает вид, что с ней борется, и кто действительно борется? Мнение Майоровых. Далее. Надо брать пример с Грузии и Прибалтики и становиться по-настоящему западной страной. Такое вот суждение высказывает Борис Павлович. Далее. Пока путинский КГБшный режим будет руководить Россией, коррупция никуда не исчезнет, будет только расти, считает Татьяна. Если чиновник уверует в Бога, он не будет брать взятки. Нужно служителям церкви усиленно служить Богу, а не кесарю. Коррупция – это кризис церкви. Почти что все взяточники православные. Какой-то странный вывод делает Владимир. Видимо, атеистов, взяточников не бывает. Если зарплаты Степашиных, Чаек, Кабановых и прочих блюстителей контроля и порядка будут напрямую привязаны и зависеть от честной работы, то есть от раскрываемости, то и взятки не нужны. Американский опыт показал, что все люди боятся терять свою работу. Именно по этой причине. Людмила. Вчерашняя явка Чубайса с повинной к Познеру должна уже быть поводом для ареста и всех, кто вместе с ним в 90-е годы создал неимоверную по размаху коррупцию, на которую они едут до сих пор. Имена, фамилии и явки все известны. Остается только воля правителя. Мнение Степановой. Прошу прощения. Коррупция в действии. Вот очередной борец с правительством получил непомерную взятку от правительства в виде поста губернатора Кировской области. Вот и поборись. Если не убьют, то заткнут рот большими постами, каковых уже немало. Ждем-с, пишет нам Людмила, отвечая, повторю на вопрос, как бороться с коррупцией. Далее. Можно попробовать избавиться от коррупции в России, заменив доморощенных чиновников на японцев, пишет Иван. Не очень понятно, Иван, может быть, китайцев имел в виду, жестокие расправы над коррупционерами в Китае. Если в те органы власти, которые выдают разрешительные документы, справки, ликвидировать коррупцию, то бизнес не сможет нормально функционировать. Не надо ликвидировать коррупцию, а надо развивать и улучшать работу разрешительных органов, чтобы они выдавали справки не в течение месяца, а в течение часа. И те услуги срочного получения документов можно сделать платными. Таким образом, не нужно будет платить взяток. Вот это мнение Кирилла. А на этом остается только попрощаться. В студии был Сергей Тарасов, продюсер Екатерина Высоцкая.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».